ознакомит моя коллега Анна Бокина. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главные темы выпуска. В редакции независимой газеты «Иваново Пресс» был проведен обыск. Арестованы учредитель и редактор издания. В Лондоне сегодня пройдет международная конференция, на которой представители 70 стран будут обсуждать проблемы развития Афганистана. И президент США Барак Обама выступил со своим первым посланием о положении страны на объединенной сессии обеих палат Конгресса. В эфире «Свобода в полдень» в независимой областной газете «Иваново Пресс» накануне был проведен обыск. Задержаны и доставлены в Москву несколько человек, в том числе учредитель и главный редактор этого издания Валерий Сметанин. По мнению следователей, подозреваемые занимались подготовкой и размещением заказных материалов за незаконное денежное вознаграждение. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России. Однако известно, что издание часто критиковало действия местных властей. Об этом нам рассказывал сам главный редактор издания Валерий Сметанин, когда был гостем программы «Грани времени». Над этой темой сегодня работает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик. И сейчас она рядом со мной в студии в прямом эфире. Кристина, здравствуйте.
Добрый день.
Что вам удалось выяснить за это время?
Ну, что я могу сказать, что в одном из последних номеров «Иваново Пресс» журналисты приветствовали кадровые перемены в рядах местной милиции и заявляли о необходимости борьбы с коррупцией. Главный редактор газеты Валерий Сметанин был в эфире «Радио Свобода» 4 месяца назад и говорил об особенном отношении местных властей к его газете.
Мы просто позволяем себе работать и писать то, что мы видим, да? То, что нам не запрещено законом. И если это не нравится кому-то, то это не значит, что это нельзя делать. Другие коллеги сочувствуют, есть такие, ну, это в основном, так сказать, люди уже такие зрелые, сочувствуют, и где-то в кулуарах всегда говорят, держись, и тебя мы всегда читаем и как бы уважаем. Молодежь не понимает, к сожалению, вот зачем это надо. Желание как бы читать у нашей власти очень активно есть нас, терпеть она, может быть, нас не любит. Никак не хочет терпеть, но, тем не менее, каждый вторник ни один чиновник спокойно не уснет, просто если не прочитает нашу свежую газету, потому что иначе он как бы должен быть в курсе, что же там мы опять написали. Очень трудно нам стало жить, еще труднее, чем было, например, тех же 5 лет назад, потому что, например, у нас нет никакого спонсора, не было никогда никакого спонсора, и мы не жили никогда ни на какие дотации.
Наталья Мазилова, журналист из Иваново, телекомпания «Барс», приехала со съемочной группой в офис газеты, когда там был ОМОН. Вот что она рассказывает.
Я вот вчера приехала в редакцию, там было все опечатано, люди в масках, нам снимать не дали это. Сказали, что троих, в частности, учредителя газеты и редактора, забрали для следственных мероприятий. Причем следственный комитет не признается, что там кто-то из них участвует. Вот, а когда мы пришли, сказали, а так вообще кто за телевидение такое? Вот, я так поняла, что специалисты вообще, такие специалисты, а правоохранительные органы вообще не из Ивановской области. Но я так поняла, что они местные.
Не местные, федеральные?
Ага. Да, следственный комитет не в курсе. Я вот вчера звонила всем на телефон, в том числе на сотовый. Милиция сказала, никаких комментариев они не будут. Милиция сказала, что пока никаких комментариев давать не будут.
По данным президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, в прошлом году в отношении журналистов возбуждалось более десятка уголовных дел.
Алексей Кириллович, скажите, пожалуйста, вот за последнее время как часто в отношении журналистов возбуждались уголовные дела, вот в частности по статье 204 Уголовного кодекса «Коммерческий подкуп», совершенной организованной группой по предварительному сговору?
Ну, я бы сказал, такой формулировки я что-то еще не встречал. Коммерческий сговор по предварительному сговору — это какие-то уж очень ученые термины. Но на самом деле, значит, у меня под руками, к сожалению, нет нашей статистики, но за прошлый год уголовных дел против журналистов возбуждено было, по-моему, около 1,5 десятков, не больше. И в основном они проходят главным образом по статье «Клевета». Но есть несколько дел, классифицировались как взятка или как шантаж. Ну, еще знаменитое дело Юли Пелеховой из «Совершенно секретно», еще с тех пор. На самом деле, таких дел было несколько. Но каждый раз это безумно тяжело доказывать, и, как правило, доказательства, ну, были невыразительны. Вот ощущение их вины, по большому счету, не возникало.
Алексей Кириллович, а сколько вот из этих дел журналистов было признано виновным в том, в чем это, обвиняли их власти?
Да, были такие дела. В Коврове было такое дело, хотя он так и не признал своей вины. Причем там обвинялись двое. Один якобы признал свою вину и вышел на свободу, второй не признал свою вину и просидел 1.5 года. Речь шла якобы о шантаже городской администрации. Думаю, что в большинстве случаев журналисты все-таки порядочные люди.
Остается добавить, что статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации «Коммерческий подкуп», совершенный организованной группой по предварительному сговору, предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Кристина, спасибо. Мы еще будем, конечно, следить за этой темой и обязательно к ней вернемся и в нашей программе, и в других выпусках дневной информационной программы «Время свободы». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Президент США Барак Обама выступил перед Конгрессом США со своим первым ежегодным посланием. В московском поселке Речника возобновился снос домов. Сегодня демонтируется 10-я постройка из 37. Россия в 2010 году поставит Белоруссии более 6 миллионов тонн нефти беспошлинно. Станица Троицкая Сунжинского района Ингушетии сдался властям боевик вечером в среду, открывший огонь по милиционерам при попытке задержания. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру нынешнего премьер-министра Татарстана Рустама Миниханова на пост президента республики. На Гаити французские спасатели извлекли живой из-под завала 17-летнюю девушку спустя 15 дней после катастрофического землетрясения. В Иране казнены двое участников массовых оппозиционных выступлений, начавшихся в стране после июньских президентских выборов. В Лондоне высокопоставленные представители около 70 стран сегодня обсуждают проблемы развития Афганистана. И в редакции независимой областной газеты «Иваново Пресс» был сегодня накануне проведен обыск, арестован учредитель и редактор издания. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Часов 7 минут. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Гость программы Анатолий Вишневский, автор романа коллажа «Перехваченные письма». Вы слушаете «Свободу в полдень» и переходим к обзору прессы. Сегодня одна из центральных тем в российских газетах – завершение российско-белорусских переговоров по нефти. Подробности у обозревателя прессы Надежды Перцевой.
Белоруссию оставили с насосом. Компромисс по-русски. Минск помирился с Москвой в кредит. В нефтяной войне победили деньги. Транзит по согласию. Это только некоторые заголовки публикаций сегодняшних российских газет, освещающих эту тему. Начавшийся в прошлом году спор выиграла Россия, утверждает газета «Ведомости». А газета «Время новостей» подчеркивает, что последний раунд затянувшихся переговоров продолжался в российской столице с понедельника, и дискуссия, по сообщениям некоторых ее участников, была крайне напряженной, в частности, и потому, что белорусская сторона не проявляла гибкость. За комментариями я обратилась к партнеру и аналитику компании «Русэнерджи» Михаилу Крутихину.
Я думаю, победил здравый смысл и арифметика. Арифметика довольно простая. Заявки на поставку нефти в Белоруссию на год – это 21,5 миллиона тонн. Из них договорились, что Белоруссии нужно для собственного потребления 6,3 миллиона. Ну, остается там где-то 15 миллионов тонн. Из них 10 с небольшим – это давальческая нефть, которую российские компании поставляют на два завода в Белоруссии, а потом, в принципе, должны ее снова вывозить в Россию. Остается еще 5 миллионов тонн нефти в год. И вот на эти-то 5 миллионов собственно, в Белоруссии и нацелились, чтобы их получить, экспортировать, поскольку самим уже не нужно, и, в общем-то, не платить за это никакую экспортную пошлину, а прибыль получается где-то 1 300 000 000 долларов. Если учесть, что в России экспортная пошлина 270 с лишним долларов за тонну сейчас. Вот схему белорусских требований пришлось снимать. Но Россия тоже пошла на некоторые уступки. Во-первых, договорились, что если валовой внутренний продукт Беларуси будет повышаться, то, соответственно, будет индексироваться размер беспошлинной нефти. Ну, в Беларуси говорят, что это 10-11% за год они собираются ВВП свой поднять. Посмотрим, как получится. И второе, договорились о том, что тарифы на прокачку транзитной нефти через территорию белорусскую будут тоже подниматься.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Крутихин Михаил. Газета «Коммерсант» отмечает, что Белоруссия за несколько часов до этих переговоров на комиссии Таможенного союза заблокировала часть инициатив России в рамках Союза. Действительно ли конфликт между Россией и Белоруссией вокруг поставок нефти завершен? С таким вопросом я обратилась к члену Бюро движения «Солидарность» Владимиру Милову.
Пока что действительно России удалось выторговать некоторые уступки у Минска, и практически соглашение о пошлинах на поставки нефти в Беларуси заключено на российских условиях. Насколько я понимаю, суть в том, что просто фундаментальное решение вопроса отложено. Во-первых, вот 1 июля этого года предстоит вступление в силу соглашения о таможенном союзе. И, насколько я понимаю, белорусская сторона настроена вообще добиваться в связи с этим отмены пошлин на поставки нефти. Так что я думаю, что нас точно ждет второй раунд вот этой же самой жесткой дискуссии. Поэтому нам в любом случае в связи с соглашением о таможенном союзе, которое вступает в силу с 1 июля, или вот в связи с перерасчетом из-за ожидаемого роста белорусской экономики, нам в любом случае придется ожидать второго раунда вот этой же самой истории с долгими, тяжелыми переговорами по пошлинам и, возможно, осложнений с условиями транзита российской нефти через Беларусь в Европу. Так что я думаю, что это не первая и не последняя серия вот в этом, как вы выразились, сериале.
О перспективах отношений между Россией и Белоруссией говорил Владимир Милов. Нефтяная война между Россией и Белоруссией закончена. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Президент США Барак Обама выступил со своим первым посланием о положении страны на объединенной сессии обеих палат Конгресса. В этом послании он подвел итоги прошедшего года и выделил первоочередные задачи на текущий год. Многие из них касались внутриамериканских проблем. Из международных важными для Америки остаются вопросы присутствия воинского контингента страны в Ираке и Афганистане. По мнению многих политических обозревателей, эта речь может оказаться самой важной в политической карьере Барака Обамы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Падающая популярность президента и его приоритетных начинаний, устойчивая высокая безработица и растущее разочарование результатами антикризисных шагов заставили многих экспертов отнести этот доклад о положении страны к числу исторических. Доклад, который мог определить успех молодого пока президентства Барака Обамы. Сам президент во время обеда с репортерами за несколько часов до выступления сказал, что его цель напрямую обратиться к американцам, чтобы разъяснить, что он, собственно, сделал в первый год своего пребывания в Белом доме и что он намерен сделать. И он выполнил свое намерение сполна. Речь продолжалась 1:20, одно из самых продолжительных выступлений о положении страны. Президент разложил свои идеи скрупулезно, по пунктам. Прежде всего, он напомнил многим разочарованным американцам, в какой ситуации страна оказалась год назад, когда он пришел к власти. Год назад я стал президентом на фоне двух войн, экономики расшатанной глубочайшей рецессии. Финансовая система находилась на пороге краха, государство в глубоких долгах. Эксперты, придерживающиеся самых разных политических взглядов, предупреждали, что если мы не прибегнем к решительным действиям, нам может грозить вторая депрессия. И мы начали действовать безотлагательно и решительно. Годом позже эпицентр бури, к счастью, за нашей спиной. По словам Барака Обамы, пакет экономического стимулирования помог сохранить 2 миллиона рабочих мест и создать 500 тысяч. Буря затихает, по словам президента, но разрушения остаются, с чего он предлагает начать восстановление. Первое. Президент хочет заставить крупнейшие банки расплачиваться за помощь посредством введения специального налога на них, который пойдет в государственный бюджет. Второе, Барак Обама предложил серию налоговых послаблений для мелкого предпринимательства, с тем, чтобы сделать экономически выгодным набор новых работников. Он повторил свой рефрен о том, что США должны инвестировать в создание новых энергосберегающих технологий, что может стать важной частью новой экономики. Президент заявил о необходимости инвестировать в обновление транспортной инфраструктуры. В планах Барака Обамы серьезная финансовая реформа, которая превратит Уолл-стрит в инструмент, способствующий экономическому развитию страны, а не деформирующий его. Президент предлагает в два раза увеличить за 5 лет американский экспорт, оказав особую помощь фермерам и мелкому бизнесу. Барак Обама говорил об образовании, о реформе системы кредитования и обучения в колледжах. Он пообещал помочь домовладельцам, проявить заботу по отношению к семьям военнослужащих и сделать все необходимое, чтобы отменить законы, запрещающие службу в армии американцам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Президент также заявил о том, что не откажется от реформирования системы здравоохранения. Сравнительно небольшое место в докладе уделено международным отношениям. Президент подтвердил намерение начать вывод американских войск из Афганистана в июле будущего года и завершить вывод боевых подразделений из Ирака к концу лета нынешнего года. Президент особо упомянул переговоры с Россией о сокращении ядерных вооружений. «Мне близка мечта Джона Кеннеди и Роналда Рейгана об избавлении мира от угрозы ядерного оружия, и я намерен ей следовать с помощью стратегии, которая поможет повернуть вспять процесс распространения этого оружия. С целью сокращения наших арсеналов, одновременно сохраняя оборонный потенциал, Соединенные Штаты и Россия завершают переговоры по самому масштабному за 20 лет договору об ограничении вооружений. В апреле на саммите по проблемам ядерной безопасности мы соберем 44 страны, объединенные одной целью – обеспечить надежный контроль за ядерными материалами, с тем, чтобы они не попали в руки террористов. Мы не опускаем рук, мы не сдаемся, я не сдаюсь. Давайте воспользуемся моментом, чтобы начать заново, чтобы осуществить мечту, чтобы укрепить наш союз. Таким призывом закончил президент главную речь своего президентства. Теперь вопрос для политиков и политологов. Сработает ли она? Сумел ли президент ответить на главный для американцев вопрос, когда начнется рост занятости? Пока никто не берется дать на него твердый ответ. Американцы без сомнения возлагают вину на президента за многие проблемы, говорит эксперт демократической партии Пол Бегало. Суть происходящего в том, что пессимизм американцев относительно направления движения страны стал сильно затрагивать популярность президента. В марте после одобрения Конгрессом мер экономического стимулирования чуть больше 60% американцев позитивно оценивали деятельность Барака Обамы на посту президента, в то время как лишь 31% считал, что страна находится на верном курсе. Траектории движения этих показателей за прошедшие месяцы явно не те, на что рассчитывал президент. Все так же лишь около трети американцев считает, что страна идет по правильному пути. Но сейчас лишь 49% одобряют деятельность президента. Иными словами, высокая безработица – это то, что определяет сегодня все для американского среднего класса. И о президенте судят по тому, будет ли он способен сделать что-то для создания рабочих мест. Не самая выдающаяся речь, не самая искусная политическая стратегия не способны помочь ему и партии, если безработица ноябрьским выборам удержится на уровне 10%. Скепсис звучал и в устах республиканского аналитика Мэри Мэттелин. Президент потерял поддержку не только определенного количества избирателей. Его потери значительны. Как мне кажется, он утерял то, что невозможно измерить, не то, что необходимо для успешного политика. Доверие к нему как к лидеру. Он остался симпатичным американцам как человек, но они не уверены, сможет ли Барак Обама что-то создать, кроме выступлений с блестящими речами. Люди устали слышать о пакетах стимулирования экономики. Они устали от разговоров о созданных рабочих местах. Статистика, которые, кстати, многие не доверяют. Предприниматели знают, как расширять производство. Мелкий бизнес способен создавать рабочие места, но ему нужен доступ к капиталу, кредиту, а этого нет. Если ситуация не изменится, то это не означает ничего хорошего ни для президента, ни для его партии. Более ясная картина эффективности выступления президента Обамы появится в четверг, после обнародования первых опросов общественного мнения.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Свобода в полдень». Накануне в швейцарском Давосе открылся 40-й экономический форум. В рамках форума встретятся более 2500 бизнесменов и политиков, в том числе 30 глав стран и правительств. Второй год подряд мировая политическая и экономическая элита будет искать рецепты борьбы с последствиями мирового финансового кризиса. Россия стала вызывать интерес давосской публики, начиная с 1996 года. Считается, что тогда Давос стал удачным пунктом в предвыборной кампании президента Ельцина. Через 4 года европейская экономическая элита уже задавала России вопрос, кто есть мистер Путин. В прошлом году Владимир Путин уже своим выступлением открывал Давос. Нынче Россия не фигурирует в основных темах форума. Открыл Давос 2010 президент Франции Николя Саркози. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
Вчера почти в течение часа Николя Саркози обличал издержки системы, которые привели к мировому финансовому кризису. Президент Франции упрекнул банкиров в том, что они забыли, в чем их роль – кредитовать реальный бизнес, а не спекулировать ценными бумагами. Президент Франции Николя Саркози. Мы получили такого рода капитализм, в котором считается нормальным играть с деньгами, желательно с чужими. Зарабатывать огромные суммы легко, быстро и не прикладывая никаких усилий, а зачастую не создавая рабочих мест и не производя никаких товаров. Николя Саркози вспомнил неприятную историю с банком Société Générale. Бывшего трейдера банка Жерома Кервьеля обвиняют в неправомерных операциях, которые привели к потере банком почти 5 миллиардов евро. История получила огласку в январе 2008 года. Но президент банка Даниэль Бутон ушел в отставку только в апреле 2009 года. Вчера Николя Саркози в первый раз заявил во всеуслышание, что именно он настоял на этой отставке.
Грозная ремунерация, грозная ответственность.
На том, кто получает большую заработную плату, лежит и большая ответственность. С моральной точки зрения недопустимо, чтобы те, из-за кого люди теряют рабочие места, остались безнаказанными. Я настоял на отставке одного президента большого французского банка, потому что неправомерные действия всего лишь одного сотрудника этого банка привели к потере миллиардов евро. Недопустимо, чтобы при таком сбое в работе банка президент сохранял за собой пост. В противном случае получается, что никто не несет ни за что ответственность. Саркози заявил, что он согласен с президентом США Бараком Обамой по вопросу необходимости реформы банковской системы. План президента США, озвученный на прошлой неделе, состоит в том, чтобы, во-первых, ограничить размер банков, а во-вторых, запретить банкам, работающим с вкладами граждан, проводить ряд рискованных операций на рынке ценных бумаг. Этот план уже вызвал негативную реакцию в финансовых кругах. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень», а в программе «Время гостей» в 19:07 начало международной конференции в Лондоне по Афганистану обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников обсуждает с депутатом Государственной Думы Сергеем Багдасаровым и с главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгием Мирским. Главная тема следующей части нашей программы. Сегодня в Москве проходят торжественные проводы российской сборной на зимнюю Олимпиаду в канадский Ванкувер. Сейчас в Москве 12:30. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Большая часть первого послания президента США Барака Обамы о положении в стране была посвящена экономическим проблемам. Выступая в среду перед членами обеих палат американского конгресса, Обама вновь заявил о необходимости оптимизации экономики, снижения уровня безработицы и важности планируемой им реформы здравоохранения. В московском поселке Речник возобновился снос домов. Сегодня демонтируется 10-я постройка из 37, предназначенных под снос, сообщили в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов. В Новороссийске идут обыски в квартирах близких бывшего майора милиции Алексея Дымовского, сообщил представитель Дымовского Вадим Коростелев. Сам Дымовский, выступивший в прошлом году с публичной критикой работы местного УВД, находится под арестом по обвинениям в служебном подлоге и мошенничестве. Россия в 2010 году поставит Белоруссии более 6 миллионов тонн нефти беспошлино. Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии увеличится на 11%. Таковы главные параметры российско-белорусских соглашений об условиях поставок нефти, заключенных в среду. В станице Троицкое Сунжинского района Ингушетии сдался властям боевик, вечером в среду открывший огонь по милиционерам при попытке задержания. Он укрывался в частном доме. В перестрелке был ранен один милиционер. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру нынешнего премьер-министра Татарстана Рустама Миниханова на пост президента республики, сообщила в среду пресс-служба Кремля. На Гаити французские спасатели извлекли живой из-под завалов 17-летнюю девушку спустя 15 дней после катастрофического землетрясения. В Иране казнены двое участников массовых оппозиционных выступлений, начавшихся в стране после июньских президентских выборов. Северная Корея снова произвела серию артиллерийских залпов в направлении Южной Кореи.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бойкина. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень» в студии Лейла Гениатульна. Сегодня в Москве проходят торжественные проводы российской сборной на зимнюю Олимпиаду в канадский Ванкувер. За день до этого российские СМИ цитировали министра спорта Виталия Мутко с фразой о том, что председатели спортивных федераций ответят, если российские спортсмены представят страну на Олимпиаде не вполне достойно. Подобные почти угрозы в России мало кого удивили, ведь власти свойственно выдавать спортивные победы за собственные. При этом ответственность за поражение власть возлагает в лучшем случае на обстоятельства, но, как правило, на профессиональные спортивные сообщество. Россияне же ассоциируют спортивные победы с престижем страны. Об этом моя коллега Евгения Назарец беседовала с социологом Левада-центра Денисом Волковым.
Сегодня российскую сборную отправляют в Ванкувер на зимнюю Олимпиаду. И судя по тому, как цитирует министра спорта Мутко российские СМИ, председателям спортивных федераций, возможно, предъявят счет, если спортсмены себя не очень хорошо проявят на этой Олимпиаде. Ну, поскольку сейчас для государства это один из приоритетов. Российские достижения представить в спорте. А вот что касается россиян, ассоциируют ли они спортивные победы с престижем страны?
Да, конечно. Особенно это было видно в последние годы, когда мы видели победы в футболе, в хоккее. Для россиян важно, чтобы их страна побеждала. И здесь несколько моментов. Вообще, если говорить о зимних видах спорта, поскольку Олимпиада зимняя, зимние виды спорта интересуют больше всего россиян. Это связано с тем, что, наверное, к таким видам зимнего спорта, как фигурное катание, подключаются не только мужчины, которые традиционно болеют за футбол, но еще и женщины. И поэтому такое внимание именно к зимним видам спорта. Что касается побед, то всегда ожидания несколько завышены у россиян. В случае, если эти ожидания не оправдываются, идет более сильное разочарование. Что касается самих результатов, то, конечно, их связывают с престижем страны в том плане, что это не только победа, не только достижение своих спортсменов, но еще не то чтобы конфронтация, но такой момент важен, что мы их сделали, и сделали именно их. Поскольку с кем соревнуется обычно страна в Олимпиадах, это США, самая значимая, наверное, страна для россиян, с которой можно как-то идентифицироваться, что еще идет, наверное, и от наследия Советского Союза, когда было две великие державы, СССР и США. И сегодня это очень важно смотреть, как себя Россия проявит по отношению к Соединенным Штатам Америки. И такое противостояние, такое внимание к этим вопросом поддерживается и первыми лицами страны, поэтому, соответственно, средства массовой информации откликаются на это. Государственные средства массовой информации, прежде всего телевидение, уделяют этому больше внимания, также расставляют акценты. Поэтому это все-таки соревнование между такими государствами, как Россия, США, Китай, поскольку здесь важно не только конкретная победа, здесь очень важно и количество золотых медалей, общий командный зачет. И это очень важно и придает простому интересу обычных людей вот еще такой оттенок противостояния, который мы считываем в своих опросах.
Если мы утверждаемся во мнении, что спортивная победа для россиян – это и политическая победа, можно ли сказать, что спортивные победы повышают престиж власти?
Да, в том числе числе потому, что сама власть смотрит на эти победы таким образом. Президент, премьер появляются на каких-то важных матчах. Если мы вспомним, то Владимир Путин сделал именно своей победой то, что именно в России будут проводиться зимние Олимпийские игры 2014 года. То есть вот такое подчеркнутое отношение властей к этой проблеме, которое, собственно, транслируется, опять же, через средства массовой информации и подается большинству населения, именно придает такой оттенок, что именно эта политическая система привела к вот этим победам. Важно, когда победы в спорте идут на фоне других положительных событий, в первую очередь какого-то экономического благосостояния, как какой-то показатель, маркеры общего положения в стране. Но в состоянии экономического кризиса очень трудно убеждать население, что все в порядке какими-то другими способами, в том числе спортивными победами.
В эфире «Радио Свобода» был социолог Левада-центра Денис Волков, а с ним беседовала моя коллега Евгения Назарец. Я напомню, что сегодня в Москве проходят торжественные проводы российской сборной на зимнюю Олимпиаду в канадский Ванкувер. И по нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин спросил у жителей Саранска, связывают ли они победы спортивной сборной с престижем страны.
Я считаю, что, конечно, если весь мир говорит, что первое место занял спортсмен из России, это имя страны, имя спортсмена, но у всех на слуху.
Всегда приятно, когда российские спортсмены выезжают на международных соревнованиях, тем более на Олимпийских играх. Друзья мне даже из Финляндии иногда звонят и поздравляют с победами наших спортсменов. А вот, например, в том году наши ходоки очень хорошо выступили на чемпионате мира, и весь мир заговорил о нашей стране.
Наши спортсмены все-таки одни из лучших в мире. Я считаю, Олимпиада России приподнимет все-таки на новый ступень.
Ну, поднимает, я думаю, не только престиж, но и самосознание, самооценку людей. То есть, когда человек видит, что не все потеряно, выиграем футбол, хоккей, люди начинают заниматься спортом. Ну и главное понимать, что не все потеряно в нашей стране, когда наши спортсмены выигрывают международные соревнования.
Я надеюсь на наших российских спортсменов, хоккеистов или кто там. Поднимут они престиж, делают. Молодцы наши спортсмены.
Думаю, что победа поднимает престиж нашей страны не только как спортивной державы, а возвышает ее в том случае, если страна солидно выглядит на спортивной арене, то и к стране относятся уже с уважением.
Ну, естественно, что такие победы поднимают престиж. Это очень сказывается на росте национального самосознания, гордость за народ. Мы знаем, какой подъем был у нас во время удачных выступлений. И желаю нашим спортсменам победы.
Ну, не скажу за Россию, но для Республики Мордовия, да, это большой плюс. Мордовские спортсмены, конечно, поднимают ее престиж. Наши спортсмены завоевали на прошедшем чемпионате мира 3 золотые медали из 4. Это наши ходоки Каниськин, Борчин, Кирдяпкин. И бывает в других регионах России, когда узнают, что я из Мордовии, говорят: о, здорово, это же ваши ребята выиграли золотые медали на чемпионате мира. Это большой успех для Мордовии и повышение ее престижа.
Конечно, связано. Обязательно. Очень даже большой престиж. Столько наших спортсменов, и они столько золотых медалей. Конечно, престиж страны поднимаете.
Вот что отвечали на вопрос, связываете ли вы победы российских спортсменов с престижем страны, гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас обратимся к одной из важных сегодняшних международных тем. Сегодня в Лондоне проходит конференция по Афганистану. В британскую столицу съехались представители более 60 государств. Они будут говорить о дальнейших усилиях по стабилизации обстановки в Афганистане и возвращению народа этой страны к мирной жизни. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонская конференция по Афганистану – один из самых представительных международных форумов последних лет. В Лондоне для обсуждения афганских проблем собрались генсек ООН Пан Ги Мун, президент Афганистана Хамид Карзай, главы НАТО и Евросоюза, Всемирного банка, министры иностранных дел стран, входящих в международный военный контингент в Афганистане и министры соседних с Афганистаном стран. Глава российского МИДа Сергей Лавров встретился накануне открытия конференции со своей американской коллегой Хиллари Клинтон. У конференции три главных цели. Первая – разработка новой стратегии по умиротворению страны. Предполагается, что на конференции, в частности, будет обсуждаться предложение президента Карзая начать переговоры с Талибаном с целью его вовлечения в управление страной. Этот план потребует создания солидного финансового фонда для улучшения условий жизни в провинциях, где Талибан пользуется поддержкой населения. Комментаторы скептически относятся к этой идее, поскольку лидеры Талибана вовсе не изъявляют пока желания вести переговоры с Карзаем. Вторая цель конференции – форсирование передачи обязанностей по обеспечению безопасности афганской армии и полиции. И третья – увеличение международной помощи афганскому правительству, направленной на искоренение коррупции и улучшение государственного управления. Один из ведущих британских экспертов по Афганистану, доктор Алекс Маршалл из Шотландского центра военных исследований при Университете Глазго, комментирует в интервью «Радио Свобода» обсуждаемые на лондонской конференции проблемы. Есть ли уверенность, что собравшиеся в Лондоне международные лидеры действительно глубоко понимают афганские проблемы и, главное, способны их решить?
Полагаю, что они сами считают, что понимают эти проблемы и что главное из них – это слабость афганского государства. Отсюда проистекает та позиция в отношении Афганистана, которая на протяжении последних лет превалирует в Европе. Вся риторика на этот счет сводится к необходимости усиления власти афганского правительства, улучшения методов управления, создания конституционных гарантий и гражданских свобод, усиления борьбы с коррупцией, создания дееспособных сил безопасности. Однако не уверен, что у участников конференции существует реальное представление о жизни и традициях Афганистана. Это подобно тому, как если бы 21 век пытался понять век 13.
Могла бы Россия помочь в этом Западу, исходя из своего афганского опыта?
Думаю, что большинство проблем, с которыми сталкивается НАТО и международное сообщество в Афганистане, были бы очень знакомы России. И не только из-за российского, точнее советского опыта присутствия в Афганистане. У России уникальный опыт сосуществования на протяжении столетий с азиатскими народами, которого нет у многих европейцев и американцев. У России сейчас двойственная позиция в отношении Афганистана. С одной стороны, она не хочет падения нынешнего афганского режима. С другой стороны, ей не нравится присутствие в Афганистане сил НАТО. Конечно, Россия оказывает помощь международным силам, поскольку не хочет возвращения власти Талибана. Однако двойственность ее позиции не позволяет судить о том, насколько далеко она может пойти в оказании этой помощи.
Говорил британский эксперт по Афганистану доктор Алекс Маршалл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Настало время рассказать о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама выступил перед Конгрессом США со своим первым ежегодным посланием. В редакции независимой газеты «Иваново Пресс» был проведен обыск, арестован учредитель и редактор издания. В московском поселке Речник возобновился снос домов. Россия в 2010 году поставит в Белоруссии более 6 миллионов тонн нефти беспошлино. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру нынешнего премьер-министра Татарстана Рустама Миниханова на пост президента республики. На Гаити французские спасатели извлекли живой из-под завала в 17-летнюю девушку спустя 15 дней после катастрофического землетрясения. В Лондоне высокопоставленные представители около 70 стран сегодня обсуждают проблемы развития Афганистана. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама и его доклад о положении в стране. Первые впечатления.
Комментарии экспертов.
Почему СААП избавился от российского инвестора? Мнение финансового аналитика Андрея Сотника.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн о чести и достоинстве несоветских ветеранов Советского Союза.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Россия не намерена вводить какие-либо ограничения на свободное движение капиталов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, по его словам, банк сейчас участвует в международных консультациях по вопросу более жесткого контроля за банковскими операциями на рынках капитала. Инфляция в России за период с 19 по 25 января составила 0,5, а с начала года 1,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за 25 дней января потребительские цены в стране выросли на 2%. Число действующих кредитных организаций в России за 2009 год сократилось на 50, до 1058, сообщил Центральный банк. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период увеличилось с 76 до 83, а с более чем 50% иностранной долей не изменилось и составило 26. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в течение минувшего года выросло с 221 до 226. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в декабре 2009 года на 0,7%, до 6 миллионов 173 тысяч человек, а уровень безработицы с 8,1% до 8,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, количество зарегистрированных безработных в стране на 20 января составляло 2 112 500 человек. Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку по кредитам в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Эта ставка действует в стране с декабря 2008 года, когда она была снижена с 1%. Действующая ставка в 16 странах еврозоны установлена сейчас на уровне 1%, в Японии 0,1%, а в России 8,75% годовых. Объем пассажирских авиаперевозок в мире в 2009 году сократился на 3,5%, а грузовых – более чем на 10%, что стало крупнейшим их падением со времен Второй мировой войны, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта, в которую входят 230 мировых авиакомпаний. Убытки отрасли по итогам минувшего года, согласно оценке экспертов ассоциации, составили 11 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня – 30 рублей 29 копеек. На 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 55 копеек. По сравнению со средой он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Слушайте «Свободу в полдень». В этом году отмечается 150-летие русского драматурга и прозаика Антона Чехова. Вообще-то у Антона Павловича Чехова каждый год юбилейный, если исходить из количества поставленных по его сочинениям спектаклей. Прежде занимавший по числу театральных постановок второе место после Шекспира, в прошедшем сезоне он обогнал своего единственного соперника. Официальные торжества по случаю 150-летия Чехова открылись в Московском художественном театре его имени, рассказывает Марина Тимашева.
На вечер в Амхат пожаловала супруга президента Российской Федерации. Особенных мер по обеспечению безопасности никто не предпринимал.
Мы особо приветствуем в этом зале супругу президента Российской Федерации Светлану Владимировну Медведеву.
В зал Светлана Медведева вошла в сопровождение Олега Табакова. И пока они усаживались, зал аплодировал. Кому из них, непонятно. Вопрос снял актер театра Игорь Золотовицкий. Он поднялся во весь свой богатырский рост и шутливо раскланялся так, будто аплодисменты предназначались ему. По официальной части было еще приветствие от Путина, которое прочитал министр культуры Александр Авдеев. А потом начался вечер, озаглавленный «Наш Чехов. Объяснение в любви». Анатолий Смелянский выбрал из обширного архива фрагменты переписки Чехова с сестрой Марией, супругой Ольгой Леонардовной Книппер, с основоположниками Станиславским и Немировичем Данченко и с коллегой Максимом Горьким. В этих письмах история постановок пьес в художественном театре, история отношений Чехова и Книппер, история жизни. Спасибо режиссеру вечера Евгению Писареву за то, какую деликатную и точную форму он придал всему действию. На сцене расположился маленький оркестр. Ближе к зрителям пюпитры, за ними актеры, которые не играли, нет, но набрасывали эскизы, зарисовки характеров своих персонажей, причем в очень чеховской манере, внешне легкомысленно изящной, но с умными содержательными паузами и подтекстами. Чеховым стал Константин Хабенский, Ольгой Леонардовной Ксения Рапопорт, Марией Дарья Юрская, Горьким Михаил Пореченков, Станиславским Дмитрий Назаров, внешне более похожий на Немировича, а Немировичем Анатолий Белый, больше похожий на Станиславского. Насколько верно отношение актеров к своим героям судить специалистам, но образы ими были созданы вполне убедительно. Преданная брату и ревнующая его к жене Мария, эксплуататорша души моей, как называл Чехов супругу, Книппер, живущий в мире собственных фантазий барственный Станиславский, пытающийся всех примирить и утешить Немирович, рубака и рубаха парень Горький, забрасывающий Чехова письмами с отзывами о его пьесах, и сам Антон Павлович, удивительно ясно воспринимающий происходящее, терпимый к людским слабостям, наделенный прелестным чувством юмора, благородный и очень одинокий человек.
Сижу в Ялте, как Дрейфус на острове Дьявола. Тоскую, что не с вами. Ваша телеграмма сделала меня... здоровым и счастливым. Чехов.
Конечно, эпистолярным спектаклем дело не ограничилось. В него были умело вплетены своего рода интермедии. Ирина Мирошниченко рассказывала о ефремовской чайке, Олег Басилашвили о товстоноговских трех сестрах, Алла Демидова о вишневом саде Анатолия Эфроса, Инна Чурикова прочитала монолог Сары из Иванова, Алиса Фрейндлих вышла в роли Шарлотты из вишневого сада. А вахтанговцы показали небольшой специально подготовленный коллаж по мотивам недавней премьеры театра – диване. В самом финале вечера Олег Табаков, который часто вспоминает о трех сестрах Немировича Данченко как о самом сильном театральном впечатлении, отобрал роль Немировича у Анатолия Белого.
Когда публика начала кричать: «Бросим, Антон Павлович, сесть, сядьте, Антон Павлович, и протяните ноги», он сделал успокаивающий жест рукой и произнес:
«Садиться мне незачем, и ноги протягивать еще не собираюсь».
Неизвестно, чем бы закончилось это стихийное чествование, но тут слово взял Немирович. «Милый Антон Павлович, наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что по праву ты можешь сказать: это мой театр. Народная поговорка говорит: Антон прибавление дня, и мы скажем, наш Антон прибавляет нам дня, стало быть, света, радости и близости чудной весны».
Речь эта произнесена была на премьере «Вишневого сада» в январе 1904 года, незадолго до кончины Чехова. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Радио «Свобода» в рамках этой рубрики начинает цикл рассказов о британской прессе под общим названием «Старейшая печать мира». Что происходит сегодня с газетами и журналами в стране, где свобода печатного слова с давних пор считается одним из важнейших общественных устоев? Свое мини-исследование на эту тему корреспондент Радио «Свобода» Великобритании Анна Асланян начала с беседы с Дэниелом Джонсоном, главным редактором журнала «Стэн».
Ежемесячный журнал «Standpoint» «Позиция» существует с мая 2008 года. В то время о грядущем финансовом кризисе всерьез беспокоиться еще не начали. Однако будущее прессы в Британии, да и во всем мире, уже мало кому представлялось радужным. Можно сказать, что время для открытия нового издания было выбрано не самое простое. Журнал, сразу заявивший, что задача его – воспевать западную цивилизацию, никогда не претендовал на массовость. Его неоконсервативное направление заведомо отпугнуло часть потенциальных читателей, а открытые проамериканские настроения – сыграли роль красной тряпки для многих британских либералов. Учредители журнала столкнулись с рядом препятствий, даже при выборе названия, первоначально задуманного как «Counterpoint» – «Контрапункт». Тут им перебежало дорогу другое издание. Тем не менее, спустя без малого 2 года у главного редактора Дэниела Джонсона есть основания говорить об успехах.
Думаю, нам есть чем гордиться. Нам, несомненно, удалось добиться того, чтобы нас услышали в разных частях мира, во многих важнейших местах. Нас читают в Белом доме, в Ватикане и, надеюсь, в Кремле, а также, конечно, на Даунинг-стрит и в правительственных кругах множества европейских стран. Полагаю, мы постепенно превращаемся во влиятельный орган. Разумеется, «Стендпоинт» — ежемесячник все еще относительно новый, относительно небольшой, рассчитанный на интеллектуальную аудиторию. Циркуляция журнала — 10 тысяч экземпляров, что на первый взгляд не так уж много. Однако для издания подобного рода это уже достаточно высокий результат. Мы вполне успешно конкурируем с другими политико-культурными журналами в Британии и Соединенных Штатах. В этом и состояла наша цель — стать членами этого, если угодно, элитарного кружка.
«Стендпоинт» отводит важное место политике. Наиболее яркие материалы здесь посвящены текущим событиям, в том числе российским. Январский номер содержит 2 статьи молодого журналиста Бена Джуда «Сибирь в поисках ГУЛАГа» и «Последнее чаепитие с русским агентом». В первой из них автор беседует с человеком, сидевшим в лагере вместе с Солженицыным. Во второй рассказывает о встрече с бывшим офицером российских спецслужб, впоследствии оппозиционером, депутатом Национальной ассамблеи, публицистом Антоном Суриковым, состоявшейся недолго до его смерти. Интервью с Суриковым можно прочесть только в онлайн-версии. По каким принципам редколлегия решает, что ставить в номер, что выкладывать на сайт?
В целом дело обстоит так. Мы используем сайт для тех дополнительных материалов, которые не помещаются в печатную версию. Разумеется, этим-то и замечательна идея онлайн-версии. Там имеется ряд блогов, которые ведут известные люди. Кроме того, практически все, что входит в бумажную версию, можно прочесть бесплатно в сети.
Публикуя статьи о Ближнем Востоке, Афганистане, России, «Стендпоинт» то и дело обращается к теме свободы печати в этих странах. А какова ситуация со свободой печати в Британии и, в частности, в самом журнале?
Формальной цензуры в Британии нет. Однако существуют законы о клевете. Они здесь чрезвычайно суровы. Поэтому редакторам, вроде меня, приходится очень внимательно проверять все факты. Владельца как такового у нас нет. Разумеется, у нас есть спонсоры, дающие нам возможность печататься. Главное из них – Алан Беккер, крупный судовладелец. Но в редакционные дела он никаким образом не вмешивается. Словом, мне как редактору очень повезло.
Жаль, что изданию не удалось отстоять название «Контрапункт». Музыкальные аллюзии были бы вполне уместны для ежемесячника, где регулярно пишут и о классической музыке. Раздел «Культура и искусство» в журнале не менее интересен, чем те, где речь идет о политике, истории и обществе. Но название «Позиции» тоже близко во всех смыслах редактору, бывшему в свое время шахматистом международного уровня. Подводя итоги прошедшего десятилетия, Дэниел Джонсон в своей колонке так комментирует обстановку в мире, страдающем от эпидемии терроризма. В этой партии вслепую игра ведется не на жизнь, а на смерть. И до развязки еще очень далеко. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы». В отношениях между Белоруссией и Россией ведущий Виталий Портников беседует с политологом Виталием Стилицким и обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Проблема большинства дачников одна. Это угроза захвата...
Шимон Перес призвал, в частности, к судебному преследованию всех
неживущих. Неонацистские стали переходить...
Российские власти должны расследовать как можно быстрее...
Мы, конечно, ратифицировали 14 протокол и реформу...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».